Сегодня я хотел бы, чтобы вместе мы с вами прочитали из послания к Ефесянам, 4 глава, 8 стих. Апостол Павел пишет это послание, пишет эти четыре даже послания, находясь в тюрьме, в первом своем пленении. И вот размышления о церкви здесь. Очень много говорится, что в этих посланиях, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, филиппийцам, вот эти послания, они как бы пропитаны размышлением о церкви, об Иисусе Христе, о взаимодействии, о связи. И вот одна из мыслей, о чем сегодня хотелось бы говорить вместе с вами. Итак, 4 глава, 8 стих. «Посему и сказано, ваше на высоту пленил плен и дал дары человекам». И дальше он говорит и цитирует Псалом 67, цитирует этот текст о том, что Христос сначала был на высоте, на небесах, потом не шел, потом вошел. Вошед на небеса, пленил плен, дал дары человекам. Вот эти мысли, очень важно как бы их понимать, и я хотел бы предложить сегодня порассуждать вместе об этом. Итак, прежде всего, Христос был когда? Когда, где Его начало? И здесь мы можем сказать смело, наш разум не в состоянии это понять, потому что в послании к Колоссянам, 1 глава, 15 стих, апостол Павел пишет, «Христос, рожденный прежде всякой твари». Нас не было еще. Никого не было. Ничего еще не было. Ничего еще, никакого творения. А Христос уже был. И в Божьих планах, в Божьем видении было в то, чтобы находящийся в пределе этой славы, находящийся у Бога, находящийся с Богом, Сын Его, пришел на землю, умолился и вошел снова на небеса. Это был Божий план. И мы отчасти давайте просто проанализируем некоторые этапы. Находящийся в славе, имеющий все, все, что есть у Бога. И, наверное, даже эти мысли нам не подвластны, мы не сможем представить. И наше представление о том, что есть у Бога, и каково это быть с Богом, мы знаем только отчасти, и настолько отчасти, что когда человек встречается с Богом, то его чувство переполняется настолько сильно, эмоционально и умственно, что человек склоняется перед Богом и падает ниц и говорит, «Ты достоин славы». Я помню тот момент, когда я покаялся, вот мое рождение свыше было наполнено такими сильными чувствами от встречи с Богом. И в дальнейшем, вот в жизни, когда ты понимаешь, что это Господь, вот Он здесь и сейчас, то приходишь в такой священный трепет, в такое благоговение. И вот от этой велелепной славы Христос приходит в этот мир. И начинается процесс его умоления. И я хотел бы, чтобы мы это понимали, осознавали, что вот если это как-то графически выстроить, то самая нижняя точка его умоления – это будет смерть на Голгофе. Вот там он умолился. И начинается этот процесс умоления, Рождество, в образе младенца, в небольшом городке, в яслях, в незнатной, никому неизвестной семье, хотя из рода Давида. Но вот это идет умоление, умоление младенца. Он позволяет себе, он позволяет людям заботиться о себе. Продолжается умоляться, он позволяет Ироду гоняться за ним. Он позволяет людям проявлять свою агрессию к пришедшему Христу. Но это только начало. Мы видим следующее явление Иисуса Христа, когда Он во храме появился. И вот это удивление, непонимание, непонимание Христа, непонимание Его сущности. укоряют родители, что ты сделал, почему ты здесь? И он отвечает, разве не знаете, что мне должно быть? Непонимание. Дальнейшие годы, когда он должен быть в послушании у родителей своих. И, скорее всего, он вместе с отцом плотничал. Он занимался этим физическим трудом. И я так думаю, что если бы у нас была возможность сейчас поприветствоваться со Христом, мы не только бы раны его на руках бы увидели, мы бы ощутили мозолистые натруженные руки. Недавно как бы приветствуюсь с одним братом, я его первый раз вижу, вот знакомлюсь с ним и так за руку, и чувствую там рабочая рука. Она не изнеженная, она так вот конкретная, мозолистая рука. Такие руки были у Христа, не изнеженные, а именно рабочие руки. Христос умоляется, даже когда Он совершает чудеса, даже когда Он открывается Своим ученикам, это процесс восхождения, это процесс снисхождения. Он всегда снисходит, Он понимает, что они еще не как бы не осознают, с кем они имеют дело, а в какой процесс они вовлечены. И вот это непонимание легко ли воспринимается Христом? Здесь терпение, терпение, снисхождение, снисхождение, снисхождение. И чем больше открывает Он своим ученикам, и видя непонимание этого процесса, Он говорит, вот потом поймете, тем больше Он снисходит. И вот этот процесс снисхождения, он продолжается. Я думаю, вам знакома эти ситуации, когда ты больше доверяешь душу, доверяешь какие-то знания, что-то доверяешь человеку, а он не понимает. Приходится снисходить, умоляться. Если ты захочешь достигнуть поставленной цели, то тебе придется умоляться. Я думаю, что достаточно много тех ситуаций, когда мы отказываемся от поставленной задачи, потому что нас не понимают, не готовы еще что-либо и какие-то обстоятельства, и мы не готовы умоляться. У Христа этого не случилось. Христос продолжал умоляться. И на горе Преображения, и вот там Он открывается, и голос с неба, и видит вот это необыкновенное действие Божие, проявление Божие, и реакция учеников, совершенно не понимающих. И опять Христос умоляется и продолжает свое служение. Вход в Иерусалим, мы с вами неделю назад праздновали этот праздник. Полное непонимание Христа. От того, от чего не радуется, Он плачет. И вот этот конфликт между Божьим и человеческим. Опять Христос говорит о Своем Царстве, а Его совершенно не понимают. Этот конфликт только увеличивается, когда ты говоришь одно, а о тебе думают совершенно другое. Когда ты говоришь одно, а представляет совершенно другое. Это конфликт. Это конфликт между Богом и человеками. И дальше продолжается этот конфликт. Вот мы уже на самое дно, кажется, пришли. Это суд и распятие. Полное непонимание, полное умоление. Те, которые должны были говорить о Боге, священники, книжники, левиты, сейчас они обвинители. Те, которые должны были поддержать Христа, провозгласить Его, они Его распинают. Представляете, какое умоление, на какое дно надо опуститься? Мы говорим прежде всего о духовном. Что происходит в духовном мире? И как унижают Христа, Сына Божия, который был прежде всего. И в послании к Колоссянам об этом апостол Павел так ярко описывает, что им все создано и все для Него. И вот им все для Него, и теперь что Он позволяет себе делать с собой? Нам, человеком, Он умоляется. умаляется и опускается на это самое дно, принимая грех мира на себя и позволяет себе распять себя. И мы об этом вчера так конкретно говорили, что Христос говорит: «Мне должно испить эту чашу, я для этого и пришел». Это путь Иисуса Христа. И после смерти, где оказывается Христос? В аду. В аду. Апостол Петр об этом пишет, и здесь в 9 стихе 4 главы послания к Ефесянам написано: «А вошед, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места». Христос опустился на самое дно, в ад, оставаясь Сыном Божиим, оставаясь безгрешным, оказался на самом дне, в той самой низкой точке развития человеческого и его духовного мира. Он пришел именно для этого, чтобы оказаться там. Оказаться там не для того, чтобы над ним просто поиздевались и чье-то тщеславие удовлетворить. Это было совершенно осознанное действие. Это была совершенно осознанная жизнь. Не сшел, чтобы потом подняться. И мы видим в воскресении Иисуса Христа, вот теперь это победа. Почему мы так друг друга поздравляем, что Христос воистину воскрес? На самом деле это очень торжественное провозглашение, очень радостное провозглашение, что Христос воскрес. Все, теперь начинается восхождение. И до каких высот начинается восхождение. Опять мы читаем там, например, в Евангелии от Иоанна, там очень красочно, так подробно Иоанн описывает, как Христос встречается с Марией Магдалиной. Вот этот диалог, это первая встреча воскресшего Христа утром, рано. Вот он говорит: не прикасайся ко мне, потому что мне должно еще пойти к Отцу Небесному. Вот эти моменты. Начинается восхождение. Еще тот, к которому не прикасаться, тот, который еще вроде бы такой, как можно сказать, он недотрога, да? Тот, кто еще такой деликатный. Уже к вечеру он встречается с учениками своими, появляется в горнице и теперь говорит: а вот теперь прикоснитесь. И начинается удивительный процесс откровение, вот явление себя людям. Сначала Марии, потом ученикам, потом Фоме. И в первом послании к Коринфянам, 15 главе, начинается там в начале, пишется о том, что Христос явился более 500. И вот теперь начинается вот этот процесс восхождения. Очень важный процесс восхождения. Вопрос, как теперь осваивание той победы, которая была явлена на Голгофе. Воскресший Христос – это победа. Не уверен, что мы понимаем, как это все происходило и зачем это необходимо было, но мы стоим перед фактом, что над сатаной одержана победа. И в тот момент, когда Христос говорил о том, что же будет дальше, когда Он уйдет, Он говорил о том, что пошлю Духа Святого, который будет свидетельствовать в этом мире, Дух Святой будет свидетельствовать, что князь мира уже осужден. Уже совершена эта победа. И нам крайне важно понимать, что победа во Христе уже совершена. И мы видим следующий момент, когда Христос засвидетельствовал всем, кому смог, всем, кому считал необходимым, это, наверное, более правильно сказать, засвидетельствовал о своем воскресении, позволил убедиться, утвердиться, позволил осмыслить значение тех слов, которые он говорил все три года в своем земном служении. Теперь наступает следующий удивительный момент. Явление Божьей истины, когда Христос возносится. Опять перед лицом учеников с Елеонской горы Он возносится и показывает этим, что Он возвращается к Отцу Своему. В 14 главе Христос говорит о том, что Он уйдет, и этот уход будет с определенной целью. И Он говорит: «Я иду приготовить место вам. И когда вернусь, возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я». Это Божье, это план Христов, это план Иисуса Христа, это Его служение, это Его труд. Он являет Себя в том, чтобы мы были с Ним. Я хотел бы сейчас прочитать тот отрывок из книги Откровения, из 1 главы, с 12 по 18 стих, где нам открывается образ совершенно другого Христа, нежели Его видели здесь на земле. Вот тот Христос, который был в небесах, снизошел на землю, который позволял задавать себе вопросы, который позволял, чтобы о Нем заботились, который позволял, чтобы Ему задавали глупые вопросы, чтобы позволял, чтобы Его искушали, чтобы Его предавали, чтобы Его даже целованием предавали, чтобы Его распинали, чтобы Его били по щекам, чтобы Его били плетью, чтобы Его распяли. Вот этот Христос, который дошел до самого низа унижения, который оказался в аду, вот теперь Он открывается совершенно в другом образе. И нам очень важно понимать, с кем мы имеем дело, с кем мы имеем общение, частью кого мы являемся. И церковь, как мы говорим, это тело Иисуса Христа, это члены Иисуса Христа, это то, что является единым во Христе. И вот к чему мы приобщены. Итак, книга Откровения, 1 глава, с 12 стиха. «И обратился я, чтобы увидеть, чей голос, говорящий со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченному в подир, и по персиям опоясанным золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, как очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халке Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце сияющее, в силе своей. И когда я видел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Вы представляете, какая сущность Иисуса Христа? Кто Он такой? С кем нам посчастливилось иметь родство, иметь общность, в какую семью войти и кто является нашей главой? Дорогие братья, дорогие сестры, сегодня день торжества, день прославления Иисуса Христа, сегодня день победы. Христос, который стал, вернее, теперь открылся в таком величии, Он не только прославился, но Он возвращается в небеса с Церковью Своей, с нами. И не только с нами возвращается, а написано еще в том же Псалме 67, написано, что наделил нас дарами. В день Пятидесятницы произошло удивительное, когда Дух Святой сошел на землю, то Бог наделил нас дарами. И мы, обогащенными дарами Святого Духа, идем в небеса вместе со Христом. И то, что еще будет, нам не открылось. Мы только отчасти. Апостол Павел, когда говорит, вот в теле, не в теле, был, вот, и не может то человеческий язык описать, не в состоянии, что еще будет. Дорогие братья и сестры, это действительно день торжества. И нам важно помнить о том, что Господь сделал для нас, о том, что есть в сегодняшнем дне и что будет в вечности. Так получается, что, встречаясь с какими-то проблемами, может быть, вот с какой-то бедой, с каким-то горем, мы так пристально смотрим на эту беду и сконцентрировались на ней и говорим: «Господи, помоги! Господи, и что же? А почему это со мной? Господи, где Твое величие?» А может быть, даже и забываем о величии Божьем. Просто мы говорим: «Нам плохо, нам тяжело, нам непонятно». Поднимите глаза кверху, почитайте эти тексты, скажите, что Христос воистину воскрес, что для Него нет ничего невозможного, и все, что происходит в нашей жизни, подвластно Богу, Ему принадлежащее. И это Его план, это Его желание, чтобы мы провозгласили Его силу. Христос в воскресении Своем имеет победу. Победу над всеми силами. И Он говорит: «Се даю вам власть наступать на вражью силу, на духов злобы поднебесной, на духов вот этих начальств, провозглашая в своей слабости, провозглашая силу Божию». Мы идем по той дороге, по которой прошел Христос. Мы идем с Его силой, с Его дарами, с Его проявлением. Мы идем с Богом, чтобы побеждать в этом мире. И если сегодня вдруг вы поняли, что где-то вы потеряли эту связь с Богом, где-то вы потеряли понимание о том, что вы богаты в Боге, ободритесь, посмотрите на Христа и скажите: «Господи, мы с Тобой, мы вперед идущие, мы будем победители, мы будем благословенны, мы будем благословлять других Твоим благословением, Твоей силой, Твоей победой». Пусть Господь благословит нас в этой жизни. Аминь.